И, наконец, последняя смущалка, о которой говорит Дарья. Для нее она оказалась самым большим, видимо, камнем преткновения. Для ее самоуверенности, для ее самомнения. Вот я попробую более подробно остановиться на этом вопросе, потому что он действительно вопрос сложный. Сложный, и так как его рассматривает здесь Дарья, ну, абсолютно неправильно. Слова, эмоции, нет конкретных четких ссылок. В конце она предлагает почитать книгу Бориса Кутузова «О знаменном пении». Не читал этой книги, не знаю, грамотно ли с точки зрения богословия и истории изложен в ней вопрос, но, по крайней мере, те сведения, которыми я руководствуюсь, вот они носят другой характер, в отличие от того, вот, что тут пишет Дарья. Вот давайте сначала. «Зачем ты наехал на старообрядцев? Такое впечатление, что абсолютно не знает церковно-политической обстановки тех лет, какие странные и страшные вещи тогда происходили в церковной жизни России». Вот где я там наехал на старообрядцев, я не знаю. По крайней мере, никакого желания наезжать, так же, как и на мусульман, у меня не было. Но в масштабе огласительных бесед то, что требовалось сказать об иноверцах, о раскольниках, о сектантах, о том, чтобы отделить православие как истину от всяких заблуждений и от всякой лжи, я был, конечно, обязан. Она так печалится за старообрядцев, на которых я наехал, как бы даже защищает, что ли, их такое впечатление складывается, как будто бы она очень близка к старообрядчеству, как будто бы она то ли корнями своими в старообрядчестве, то есть ее предки, может быть, там находятся, то ли сейчас у нее есть какие-то друзья из старообрядцев, знакомые, не знаю, трудно сказать. Но, по крайней мере, она меня обвиняет в том, что я абсолютно не знаю церковно-политической обстановки тех лет. Вот здесь к стыду Дарьи, к позору ее, я должен сказать свою историю. Дело в том, что корнями я по материнской линии как раз из старообрядцев. Мои корни в нескольких поколениях, они в старообрядчестве. Причем с детских лет у меня сохранилась искренняя привязанность, искренняя любовь к моему деду и к бабушке, которые так до конца жизни старообрядцами были и оставались. Понесли гонения за веру, хотя и были в старообрядчестве. Они в течение всей своей жизни не убирали икон. Как красный угол был в избе, так и был он всегда. Как они носили нательные кресты, так и носили всегда. Как они молились по утрам и вечерам, так и делали это всегда. Бабушка была неграмотная, но имела хорошую память и молитву заучивала. Разные истории, рассказы из Священного Писания знала по памяти. А вот дед, он был грамотный, и он читал вот эти толстые книги. И я, еще будучи совсем ребенком, лежа на палатах, я помню, видел, сверху наблюдал, как у него на столе разложены несколько книг, и он их внимательно изучает, читает, перебирает листы, страницы. Мне это было удивительно наблюдать. Я наблюдал с интересом, как они молились, как они делали поклоны. Я наблюдал с интересом, как они, уже быв старше, как они совершали дела милосердия, то есть исполняли евангельский закон. Когда, например, сгорел дом у кого-то в деревне, и по долгу веры, по христианской любви, бабушка собирала то, что она хотела пожертвовать погорельцам, чтобы им, ну, не остаться уж совсем-то нагишом. Один, второй двор, третий двор, что-то собирали, приносили, чтобы поддержать. И вот мой дядя, зять моей бабушки, он при этом так говорил, что «да давай клади, чего тебе не надо, вот сейчас отвезем», а он был на мотоцикле, и вот как раз он должен был и отвезти туда. «Да клади, говорит, чего тебе не надо, вот и отвезем». А бабушка так отвечала спокойно: «надо, не надо, а им ведь тоже надо». И вот эта вот простота такая, народная такая, крестьянская простота, при которой нет высокого знания богословия, нет высокого знания, точного знания евангельских заповедей и текстов, но есть естественная жизнь, в которой люди передавали веру, воспитывались своих детей. И вот взгляд. Какой простой взгляд? При чем тут мне надо, не надо? Им-то ведь надо. Раз им надо, значит, надо отдавать, от себя отбирать то, что мне, может быть, и нужно, но они без этого вообще остались. А у меня и другое есть на замену, а им вот это вот отдам. Такие примеры детских лет, они наложили на меня сильное впечатление. Примеры веры, в частности, вот соблюдение постов или молитвенных правил, чего я все наблюдал, видел. Постоянное моление перед застольем, после еды. И вот память о них, она в определенное время, когда мне исполнилось 33 года, вот эта память о них, она меня подтолкнула к вере. Необычный, неожиданный совершенно какой-то импульс, который внутри родился, он стал говорить мне о том, что почему мои предки были верующими, всю жизнь хранили веру, а почему я вне веры. Тем более в то время уже была перестройка, уже все было возможно, гонения на церковь прекратились, все стали говорить о каких-то явлениях духовных, божественных, таинственных, о чудесах и прочем. Причем в то время очень трудно было различить, где вера, где оккультизм. Все было вперемешку. Туда влекло, сюда влекло, сюда тянули, сюда приглашали. Вот. А внутреннее какое-то желание было пойти и принять святое крещение. То есть я почему-то на тот момент был убежден, что я не крещен. Или кто-то мне об этом сказал, или у самого как-то у меня сложилось. Хотя в детстве меня крестили, в старообрядчестве крестили. Крестили они как? На дому. Они погружение трижды делали, читали те молитвы, которые знали. У них сохранились там требники, некоторые из них были более грамотные. И по требнику кто-то из верующих вычитывал все положенные молитвы, которые при крещении читаются. Ну и назначались крестные, и кто-то в воду конкретно погружал, не священник, конечно. Вот. И так вот я был в детстве крещен. Вот то крещение почему-то меня, не знаю, каким-то образом оно не давало никакого впечатления мне. Я посчитал, что я должен пойти в храм и окреститься. И вот тогда, когда исполнилось 33 года, я пошел на свой день рождения в храм Вознесения и там принял святое крещение. Вот когда я окрестился, я приехал домой, а в гостях как раз была тетя, которая старшая в их роде старообрядцев оставалась, потому что бабушка и дедушка уже на то время умерли. И вот когда я приехал домой и похвалился тем, что я окрестился в храме, я думал, меня поддержат, думал, вместе со мной обрадуются, то мне сказали такие страшные слова. Как же ты посмел так сделать? Ты изменил вере своей, ты изменил своим предкам. Все крепко держали веру, никто не отрекся, даже в советское время, во время гонений. А ты, когда гонений не стало, ты взял и предал веру. Для меня это был шок. Ожидая поддержки и одобрения, я получил осуждение, мощное, жесткое такое осуждение, от которого я просто остолбенел, оробел, я потерял дар речи и не знал, что сказать. Я не знал, как доказать, что я поступил правильно. У меня было убеждение, что я сделал правильно, что я наконец-то вот исполнил свое то давнее желание принять святое крещение. И вдруг меня мои же родные и близкие осудили, да так жестко, как предателя, как изменника. Как оказалось в последующем, я узнал одну очень важную историю, что моего деда, когда он, его забрали на курсы красных командиров, тогда, чтобы быть командиром, конечно, с него требовали, чтобы он снял крест. Вот. Он не стал отрекаться от веры своей, он не стал снимать крест. Из-за этого его посадили в тюрьму. И вот он, как исповедник своей веры, он пробыл некоторое время в тюрьме, реально сидел как заключенный, но потом постепенно, видя его кроткий, смиренный нрав, что он не бандит, не разбойник, его заставили там выполнять какие-то работы, в частности, разносить еду по камерам. Потом он опять уходил в свою камеру обратно. И так вот он какое-то время еще этим занимался в тюрьме, а потом, видимо, начальство смилостивилось, глядя его скромность, тихость, смиренность, и решили его отпустить. Составили какие-то документы, бумаги, что безвредный, безопасный. Ну и ладно, не хочет служить на курсах красных командиров, креста не снимает, ну и пусть живет в своей деревне. И вот он обязан был прийти и встать на учет по месту своего жительства в районный совет. И вот и когда он туда приехал, коммунисты посмотрели эти все сопроводительные бумаги, причину его осуждения, и его тогда предупредили. Ну смотри, чтоб ты был тише воды, ниже травы. Если где-то ты что-то вякнешь хоть раз про свою веру, или как ты вот туда попал и как тебя отпустили, все, даже никто не узнает, где могила твоя. И вот это для моего деда было тем жестким промыслительным смирением, как говорят святые отцы, может, Дарье тоже не знакомо это выражение, промыслительное смирение, по-моему, это из Григория Синаита, которое Бог попускает нам, чтобы вот этим вынужденным смирением, промыслительным смирением, мы бы постепенно сломали свой надменный дух, гордость свою, и потом бы перешли к добровольному смирению, когда оно станет уже нам естественным, понятным и приятным. И вот с тех пор дед находился как бы под постоянным надзором, контролем, и вынужден был иметь кротость и смирение по отношению ко всем окружающим, боясь, что на него могут донести, доложить, и вот действительно никто не узнает даже, где его могилка. И с тех пор он в колхозе работая вынужден был исполнять любые приказы, любые послушания, любые распоряжения, все, что его бы не заставляли, он терпеливо делал. И по-евангельски это очень хорошо. Покорность властям. Незлобивый, тихий, кроткий нрав. И по административным обязанностям видели, что человек тянет, не отказывается, и валили на него все. Так, например, если надо было идти в поле дежурить и караулить скирды с сеном заготовленное, и кто-то, назначенный бригадиром, в этот вечер не смог выйти, ну, запил, например, кто-то из соседей, запил и не может выйти. Бригадир вечером приезжал на лошади, проверял, так, пошел этот или не пошел, ага, пьяный, не пошел, кто может заменить? Ну, сразу же, без всяких размышлений, ехал к моему деду, на лошади подъезжал к окошку, стучал плеткой в окно и говорил: «Левонтий, выходи сегодня дежурить вот туда-то на поле». А дед, бывало, говорит, в это время пришел из бани, там напарился, нагрелся, напился чаю, вот пот с него течет. Вот. А тут бригадир говорит: «Давай, езжай». То есть удобно было бы, конечно, сослаться на немощь, на нездоровье, на то, что в бане помылся, чаю горячего напился. Но нет. То есть вот не смел он такого сказать и говорил: «Хорошо, ладно». Ну и собирался, брал тулуп, шел туда ночью и ночевал там, в скирдах. Так вот, говорят, это для него было, ну, натурально, приемлемо. Поэтому для меня дорога память о моих предках, предшественниках, более, наверное, чем для Дарьи, не знаю, были у нее, нет, в предках старообрядцы. Для меня это дорого тем, что это мои корни, это моя история, это близкие, родные мне люди. Это те, от которых я научился вере. Общим правилам веры или поведению, что ли, веры или жизни по вере я научился от них. Поэтому, когда вот я крестился в православии, и меня мои же родственники укорили, обличили, что я изменник и предатель, это мне очень больно ударило по сердцу, потому что перенести это я не знал как. Потому что меня обвиняли в том, что я порвал эту связь со своими предками, которых я очень любил. И которые были для меня примером. И на основе этого примера я и пошел в церковь креститься. И захотел стать христианином. А мне говорят, я оборвал этим эту самую связь, и я сделал зло. Я абсолютно не знал, чем доказать, как объяснить. Мне говорили: «Да ты не прав. Неправильная эта вера. Куда ты пошел креститься? Вот вера истинная. Она была у твоих предков. За эту веру твой дед в тюрьме сидел. За эту веру на кострах сжигали. Люди терпели, страдали, но не отрекались от веры. А ты сам пошел добровольно и изменил вере». Я пытаюсь сейчас передать, что это было для меня, как мне было больно пережить этот момент. Для чего это говорю? Для того, чтобы объяснить, что эта тема мне очень больная и очень родная, эта тема. Она для меня, эта тема встала острым углом своим 17 лет назад. 17 лет назад. Кем тогда была Дарья? Я не знаю, сколько ей сейчас лет. Если она еще молодой человек, то она была вообще еще младенцем. Если, как я предположил, в начале ей больше 30, ну тогда ей было еще 12-13 лет, но все равно была еще ребенком. Вот с того периода, 17 лет, меня беспокоит эта тема. Меня она интересует не просто потому, что мне как бы хочется познать этот кусок истории. Это моя личная тема, это моя личная проблема. Это мне надо было понять, что я разрушил или не разрушил, изменил я или не изменил, предал я или не предал. Меня уже тянуло к вере, но я не знал, что я сделал тогда, правильно или неправильно, туда ли я пошел. Не пошел я в беду, в погибель. Внутреннее духовное расположение говорило правильно, все. Все так и сделано, как надо. Все вокруг говорили, нет, неправильно, не так. Мне нужны были доказательства. Доказательства четкие, конкретные, внятные, на основе которых я бы не только мог спорить со своими старообрядцами-родственниками, которые меня укоряли и обличали за измену. Я бы мог внутренне духом убедиться и успокоиться, что я не сделал никакой ошибки. Если мне даже не удастся переубедить своих родственников, то мне самому надо было быть главным уверенным в том, что в этом направлении я не только не потеряю Бога, я найду Бога, я найду спасение. И вот 17 лет назад я начал болеть этой проблемой и начал ею интересоваться. Я начал искать любые материалы, любые найденные материалы, прочитывать на несколько раз, вникать в них и выжимать оттуда соль, суть. Выжимать, чтобы мне на этом основании иметь свои собственные внутренние убеждения. Я не собирал эту информацию для споров, для передачи другим, я собирал ее для себя. Поэтому, когда Дарья говорит, что вопрос мною не изучен, то это неприлично просто ее характеризует. Она дальше будет по тексту показывать, что действительно не знает об этом вопросе ничего. Но когда человек ничего не знает, то зачем он берется судить о таких действительно сложных вещах, как она сама пишет, не знает церковно-политической обстановки тех лет. Но она-то откуда знает? Она-то где взяла, где начиталась? Где перехватила опять информацию и от кого? Какую-то кособокую, кривую, не зная действительно истины. Она говорит многозначительно, какие страшные и странные вещи тогда происходили в церковной жизни России. Как будто бы она действительно там чуть ли не была в то время, или она глубоко прониклась этой проблемой, или она глубоко исследовала эту проблему. Но опять же она ссылается на единственную книжку, которая говорит о знаменном пении, книжку Бориса Кутузова. Она не ссылается на другие первоисточники, которые она изучала глубоко и много лет. По словам Масленникова, получается, что старообрядцы, ладно, хоть староверами их не назвал, и на том спасибо, ни с того ни с сего взяли, да и ушли в раскол. Из чего это они? Ах, какие нехорошие. Вот прямо здесь звучит как бы какое-то такое саркастическое такое изречение. Ладно, хоть староверами их не назвал, и на том спасибо. Но для нее это так важно, что ли? А ее это лично задевает, как будто бы, и на том спасибо, чтобы как бы ее, что ли, не оскорбил. Так не ее, речь идет о староверах или о старообрядцах. Кстати говоря, вот если она хочет опять вот тут вот, вот этому термину староверы придать какое-то оскорбительное звучание или неправильное звучание, она тоже ошибается. Они сами себя называют староверами, сами себя. И они этим гордятся. Если бы она встречалась с этими людьми, мне приходилось многократно встречаться за эти 17 лет со старообрядцами, со староверами, с поморцами, с двоеданами, с представителями многих-многих расколовшихся вот этих вот кучек, групп, которые на разных территориях осели, встречаться и объясняться с ними по этим вопросам. Эта информация в последующем, когда я вот стал работать в храме, информацию, которую собирал много лет, переживал ее внутренне, когда она нужна была только мне, утверждался на этом. В последующем она пригодилась. И по милости Божией удалось некоторых убедить в том, что нужно оставить вот эти вот заблуждения, которые были причиной раскола. Оставить их. Нужно принять истину. Нужно прийти к православию. Некоторые все-таки послушали. Хотя большинство людей не могут принимать этого. Потому что они так дорожат своими корнями, они не могут признать истину, они затыкают уши, уходят, я не хочу, мне не нравится, а откуда вы взяли, а вы не правы, и все. И дискуссия становится невозможной. Так вот, староверами они сами называют себя, Дарья не знает этого, не общалась с ними. Это для них торжество. Они говорят, старая вера правильная, у вас новая вера. На основе этого они нас называют отступниками, называют нас оскорбительно, никонианами. Что наша новая вера от Никона, от патриарха Никона, при котором и происходила вот эта самая реформа, в результате которой произошел этот трагический раскол. Они даже говорят у себя, когда, например, освящают воду на крещение, они говорят, смотри, никонианам-то не давай. То есть они, мол, поганые. У них вера-то совсем неправильная, они поганые. Они нас не пускают в свои дома. Они не хотят нас напоить из своей кружки водой. Уже кружка испоганец. Много, очень много проблем. Мы поганые люди. Нас нельзя впускать в свой дом, иначе дом будет опоганен. Вот их вера выродилась, она превратилась в массу суеверий. Это уже не вера, это уже во многом суеверие, с примесью уже таких опасных совершенно вещей, которые близко-то к вере-то и вообще никак не относятся. И тем не менее они за все это держатся. Они поколениями набирают и набирают свою как бы новую такую книгу своей жизни по вере, и которые придерживаются более чем Евангелия. А Евангелие многие из них просто не видели и не читали. Многие из них на сегодняшний день пьют и утопают в пьянке. Вот недавно приходилось встречаться со староверческой деревней, и именно староверы. Это целая деревня, которые сохранились даже в советское время. Они были отдельным колхозом. Как-то их там снисхождение какое-то было к ним. Их за веру не очень гоняли. Им разрешали некоторые вещи. Они были трудолюбивы. Они были очень заботливы. Они любили землю. Они до сих пор держат во своих дворах лошадей, коров. Сами пашут землю, сами строят. Они не покупают телевизоров до сих пор. Они не стремятся в цивилизацию. Они понимают, что это цивилизация для них развращение, разврат. Хотя они уже ездят на мотоциклах, ездят на машинах. Они, к сожалению, пьют, много пьют. И вот в этой деревне не удается уже современному старости удержать дисциплину. Он сам какое-то время сильно пил. Сильно и долго пил, но потом от пьянки же погиб один из его сыновей. И вот когда он хоронил своего сына, он очень сильно скорбел, плакал, и в тот момент решил, что он не будет больше пить никогда. Вот эта трагедия смерти сына, она его только подтолкнула на то, чтобы бороться с одним из грехов, причем грехов смертных, с винопитием. С тех пор он не пьет. И вот протрезвев, он стал более ясно видеть староста, как живут все люди-то. Уже в деревне-то где, но благочестие-то где? Он еще пытается как-то руководить, управлять, подсказывать, ограничивать их от безобразия, от грехов. Но с горечью говорит, вот я уже скоро умру, а кто останется вместо меня? Кого оставить, я не знаю. Кому передать вот это наставничество, старчество? Некому. Этот пьет, этот вот безобразничает, этот бестолковый, этому ничего не надо, это свое хозяйство развалил. Вот так вырождается народ. И даже они, которые держались как бы каким-то своим отдельным кланом и пытались изолироваться от тлетворного влияния мира, даже они постепенно вот разлагаются. Пьянка разложила их полностью. Они еще носят бороды, они в праздник, особенно в Пасху, одевают нарядные красивые рубахи, платья, сарафаны расшитые, устраивают традиционные игры, в которые в Пасху когда-то устраивались. Они еще все это пытаются делать, но делают по-современному, весело уже, с выпивкой, с дурью соответствующей. Поэтому понятие староверы для них не оскорбительное. Жаль, что оно Дарью оскорбляет. Для них это достоинство, для них это гордость. Как это так ни с того ни с сего, как говорит Дарья, ушли в раскол? Я не говорил такого, что они ни с того ни с сего взяли и дёру дали из церкви. Это Дарье так кажется. Это курс огласительных бесед. И в огласительных беседах углубляться в смысл раскола старообрядческого никакого нет желания, никакого нет времени, никакой нет возможности. Это отдельная тема. Я там говорю конкретно о том, что они, уйдя в раскол, потеряли божественную благодать. Они тоже не могут спастись. Раскольники не могут быть спасены. Потому что ушли от церкви, откололись от церкви. Точно так же, как ветка, хотя она и большая на дереве, но если она отломится, отколется от дерева, она больше не может получать соков, которые ветка принимает от ствола, а ствол от корней. И на этой ветке уже не может быть листьев. На этой ветке уже никогда не появятся цветы. Эта ветка уже никогда не принесет никаких плодов. Эта ветка засыхает. Ее бросают в огонь и сжигают. Вот участь всех раскольников. Участь всех, кто откололся, отломился от церкви на основе каких-то конфликтов, проблем или ересей. Это уже получается секта. Лишенная благодати, ветка, отломившаяся от дерева, засыхает и бросает ее в огонь. Дальше Дарья пишет: нельзя тут судить поверхностно, нельзя выдавать оценку сходу. Вот сходу оценка, с чего она решила, что я выдаю ее сходу. Вот у ней такое впечатление, она действительно как профессор. Она вот так вот судит, что моя оценка сходу и все, привет, я в этом деле не разбираюсь. Она так решила. Пока не докопался до сути дела, пока не знаешь, что к чему, тебе удобнее молчание. Вот как я копался, и как я доходил до сути, и что это не поверхностно, а плоды 17-летних размышлений, скорби, бед, проблем, искреннего поиска, искреннего анализа этого всего, утверждения, убеждения. Вот она так считает, вот сходу судит с легкостью, что я не докопался и вообще не разбирался в этой теме. Она говорит, что тебе удобнее молчать. Ну, мне удобнее молчать. Чтобы, не дай бог, не оклеветать по неведению кого-либо. Так вот, то, что я говорю, не является клеветой. То, что я говорю, действительно и правда является. Потому что основано на знаниях, на фактах, на личных встречах, на богословских утверждениях, на чтении литературы. Вот здесь в этот момент мне очень хочется Дарье привести ответ тоже из Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 34. «Жены ваши в церквах да молчат». Это очень удобно сейчас отнести к Дарье. Она относится к той половине христиан, которые называются женами. Так вот, женам лучше молчать вообще. Так апостол говорит, не я это придумал. Если бы Дарья придерживалась этого правила, она бы не попала в такой позор. Не попала бы в такой срам, вот, который она написала. Не только в частности, вот в отношении этой смущалки о старообрядчестве, в которой она вообще абсолютно ничего не знает. Вот так смело и лихо судит, что, кажется, я не разбираюсь ни в чем, и мне бы было удобнее молчать. Удобнее молчать ей по двум причинам. Что не разбиралась и не понимает ничего в этом деле, и ничего толком не читала. И второе, то, что вообще женам в церквах лучше молчать. Если она замужем, то пускай спрашивает дома у мужа своего. Вот правило. Если муж у нее неверующий человек, то пускай спрашивает в церкви у священника. Священник не знает ответа на этот вопрос, пускай ищет литературу соответствующую и читает. Там что-то непонятно, пускай звонит, ищет, спрашивает. Найдутся люди, которые все-таки пояснят с точки зрения канонов церковных, как относиться к старообрядчеству и какие у них там беды и проблемы. Пусть сначала изучит историю этого раскола, а потом уже дерзает что-то говорить на этот счет, чтобы и самому не впадать в грех, и людей не дезинформировать. Вот Дарья, к сожалению, вот такой оценкой, которую она дает здесь моим лекциям, причем огласительным беседам, в которых эту тему вообще не к месту развивать, там идет только конкретный, точный вывод в отношении вот этого раскола. И вот дезинформацию дает она. Причем дезинформацию дает тем людям, которые ей, видимо, доверяют. И, конечно, на этим вбивает клин. Она вызывает сразу недоверие ко всем огласительным беседам, вот свои смущалки тут выказывая на всеобщее обозрение или на прочтение. Ну и тем самым она, конечно, ну, других отвращает от веры, от истины, от спасения и толкает на свой путь книжного богословия, в котором буква мертвит. А кто дезинформирует и кто соблазняет, вот я показываю. Причем здесь опять уместно напомнить одну из заповедей, страшных заповедей. А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Евангелие от Марка 9:42. Это не угроза Дарье. Это напоминание о том, что Господь нас предупреждает. Если действительно ты сам не разобрался, сам не понимаешь, то не надо никому учить и ничего говорить, ты этим будешь только соблазнять. И как вот Дарья пишет, на меня дезинформировать. Вот она также точно будет дезинформировать, если будет иметь право говорить, ее не лишат этого права, и она забудет, что апостол говорит, жены ваши в церквах, да пусть вообще молчат. Будет говорить вот так и учить других, конечно, будет вводить в соблазн всех окружающих, которые сами ей доверяют, а проверять ее не хотят или им некогда. Так вот лучше бы, чтобы жирный камень на шею повесили и бросили в море. Тогда бы, как говорит Господь, такой человек бы больше хоть ничего не наговорил такого скверного-то и дезинформирующего. Но зачем добиваться такого, чтобы произошли какие-то беды?